Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии», прямой эфир. С вами Денис Тимошенко. Армия России снова расширила свой плацдарм вблизи Лимана в районе села Новолюбовка. Об этом в ночь на сегодняшний день сообщил проект Deep State. Активное движение агрессора, напомню, тут началось в середине марта, в результате чего ему удалось прорваться к селу Катериновка. Цитата. «Мы можем подтвердить, что в последний месяц ситуация действительно очень ухудшилась. Россияне давят невероятным количеством пехоты, которой у них просто очень много. На одного нашего пехотинца иногда приходится 10 российских оккупантов». Так сказала сегодня утром в эфире моих коллег в программе «Свобода ранок» спикер 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Анастасия Блищик. Генштаб сегодня утром сообщил о 21 атаке агрессора на направлении. Это обычное для этого участка фронта количество штурмов. Отсюда, напомню, около 10 километров до Лимана Донецкой области на юг и около 25 до Боровой Харьковской области на северо-запад. По мнению Американского института изучения войны, именно эти города Россия может захватить со своего плацдарма на правом берегу реки Жеребец. Об этом плацдарме идет речь. Сегодня в студии поговорим о том, почему ситуация на лиманском направлении ухудшается на фоне относительной стабилизации фронта на остальных участках. Чем грозит прорыв Российской Федерации на Лиман? И что сейчас происходит на украинско-российской границе в районе Сумской области? Сегодня с нами будут фронтовая корреспондентка Анна Калюжная и руководитель проекта EQTV, эксперт по кибербезопасности Александр Глущенко. Поговорим с Александром о том, зачем местные власти, самопровозглашенные в Донецке, на захваченной части Донецкой области, гонят людей для того, чтобы перерегистрировать карточки местного оператора «Феникс» по российским паспортам. Чем это грозит людям в оккупации и как уберечься от возможной слежки. Плюс 38-095-151-95-05. Напомню, номер наших Вайбер и Телеграм. Они работают в текстовом режиме. Пишите. Не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Также ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. Если вам нравится, что мы делаем, ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели, в Фейсбуке или в YouTube. Будем очень признательны. Сначала детально смотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. На северском выступе войска РФ в течение суток штурмовали Григоровку. Возобновили штурмы Часов Яра и, по данным Deep State, имели продвижение в городской черте. Атакуют Торецк, окружающие его села, Дачные, Щербиновку и Заряновку. К югу от Бахмута штурмовали под Курдюмовкой. Покровск. По подсчетам Генштаба, агрессор провел 52 атаки за сутки на таких участках. С юга от Покровска, по данным Deep State, силы обороны провели удачную контратаку в Шевченко и отбросили оккупантов. Штурмы РФ шли на восток от Покровска в районе выхода на Константиновскую трассу, на западном краю Покровского выступа и на запад от Курахова. Юг Донецкой области – это Новопавловское направление. Под атакой Константинополя, разлив Скудные. Лиман, Кременная, Купянск. На Купянском участке агрессор, по данным Генштаба, продолжает активность вокруг Песчановского выступа. На Лиманском участке российские войска атакуют Надию, Ямполевку, Торское в направлении Новоплатоновки, Новомихайловки, Грековки, Редкодуба, Ольговки, Зеленой долины и Нового. Deep State фиксирует продвижение россиян возле Новолюбовки.
Британское издание The Economist написало, что Украина нашла РЭП-решение против российских планирующих авиабомб. Речь в статье о системе, которая способна оглушить спутниковую навигацию бомб с УМПК, тем самым уменьшая точность их ударов. The Economist пишет это со ссылкой на слова бывшего чиновника Министерства обороны Германии Николанге. Влияние на так называемые КАБы, это бомбы, напомню, ФАБ с модулем планирования, стало одним из крупнейших вызовов для украинской армии. Есть только редкие упоминания о том, что такие бомбы удавалось сбивать. Они сыграли большую роль в захвате городов на востоке, поскольку армия России уничтожала украинские позиции вместе с городами именно авиабомбами. Ну и продолжает Россия утюжить авиабомбами все фактически прифронтовые города Украины и позиции украинских защитников на фронте. Ну и очень важная новость с нашей точки зрения. Мы сегодня ее попытаемся обсудить в студии с фронтовой корреспонденткой Анной Калюжной, которая очень долго работала на Покровском направлении. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ в Донецкой области взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали в составе российской армии. Президент поручил главе МИДа, цитата, «немедленно связаться с Пекином и выяснить, как Китай собирается на это реагировать». Президент опубликовал видео.
Командор.
Напомню, это впервые, когда официально удалось взять в плен граждан Китая, которые воевали на стороне армии Российской Федерации. Пока, естественно, какой-то реакции от китайских властей нет. Ну а пока покажем вторую часть работы моей коллеги Евгении Китаевой в Покровске. В пятницу мы показали позиции военных бригады «Холодный Яр». А теперь заглянем, что же происходит сегодня в самом Покровске. Каждый раз наши журналисты застают его все более пустынным, потому что все активнее на людей охотятся российские FPV-дроны.
Це центр міста Покровськ. Багатоповерхівки поруйновані повністю, але в цих поруйнованих багатоповерхівках досі лишаються люди. Ми не були в місті півтора місяці, і за ці півтора місяці Покровськ змінився повністю, тому що будинки не схожі вже на житлові приміщення. Отак нині виглядають квартири в Покровську. Це верхні поверхи багатоповерхівок. Квартири повністю зруйновані авіаційними бомбами. Ранок у Покровську почався гучно. На околицях міста йде бій, працює важка артилерія. Неподалік від нас є влучання. Горить приватний будинок. Чути виходи, приходи і постійні звуки дронів в небі.
Пропонує нам піти, бо тут реально, ну, прильот близько доволі.
Все, приходимо. Це вихід.
Ситуація на Лиманському фронті дуже ухудшилась. Росія бросає в бой велике кількість піхоти і приміняє дуже багато дронів, в тому числі і на оптоволокне. Об этом рассказала моим коллегам из проекта «Свобода ранок». Сегодня утром спикер 66-й механизированной бригады имени Мстислава Хороброва Анастасия Блищик. Давайте посмотрим ту часть комментария, которая не вошла в сегодняшний утренний эфир.
Останній місяць ситуація дійсно дуже погіршилася. Росіяни тиснуть неймовірною кількістю піхоти, якої в них просто дуже багато. Це може бути як і великі піхотні групи, так і малі піхотні групи, які користуються погодніми умовами. Вони все роблять для того, щоб вклинитися в наші бойові порядки, щоб забігти якнайшвидше в тил і наробити нам біди. Також треба розуміти, що головний напрямок удару нині зберігається саме там, де стоїть наша 66-та окрема механізована бригада імені князя Мстислава Хороброго. А я зазначу, що бригада нині тримає понад 20 кілометрів фронту. І це при тому, що росіяни тиснуть постійно. Тобто зрозуміло, що зараз нам потрібна і підтримка, і зараз ми б хотіли б, аби долучалися люди до Збройних сил України, тому що нам не вистачає людей. Загалом це піхотні штурмові дії. Росіяни дуже активно використовують ударні дрони, в тому числі і на оптоволокні. Артилерія їхня працює не так активно, саме акцент вони роблять і на свої засоби БПЛА. І через те, що в них налагоджена система поповнення втрат, вони це роблять оперативно, саме тому вони і не втрачають тут свого наступального потенціалу. Що дійсно на одного нашого піхотинця подекуди припадає 10 російських окупантів. Тобто тут дуже багато їхньої піхоти, тому що вони перекинули сюди додаткові сили. Тобто, якщо раніше тут ми билися з підрозділами 20-ї армії Російської Федерації, то сюди вони також перекинули підрозділи із 1-ї танкової армії Російської Федерації. Тобто сил у них стало тут ще більше. Піхоти їхньої дуже багато, і тобто, ну, наприклад, за сьогодні лише в зоні відповідальності нашої бригади було 15 атак, і то це ще не минула доба. Ви розумієте, да, який тиск тут в зоні відповідальності нашої бригади в цілому на Лиманському напрямку. І дійсно, росіяни вони завжди нас переважають, проте нині на Лиманському напрямку дійсно дуже сильно вони переважають нас.
С нами Анна Калюжная, фронтовая корреспондентка. Анна, здравствуйте.
Витаю вас.
С дебютом в нашей программе, очень рада вас видеть. Анна, насколько я знаю, вы работали больше последнее время на Покровском и Сумском направлениях. Ну, фронт – это такие сообщающиеся сосуды, я так понимаю, да. Ну и тусовка есть военная, ходят новости по всему линию фронта между разными подразделениями. Вам что-то известно о ситуации сейчас на Лиманском участке фронта? Если неизвестно, может быть, ну вы допустите, почему там сейчас обострение, почему там удается продвигаться армии России на фоне относительной стагнации на других участках фронта, да, ну вот мы видим постоянно вот этот создался плацдарм в сторону Катериновки и расширяется, вот буквально сегодня ночью сообщил Deep State, что он опять стал шире.
Я не була нещодавно на Лиманському напрямку, але я збираюсь туди їхати після Сумщини. Я можу сказати те, що росіяни в контексті міжнародних подій і тих подій, що нібито ми готові до того, аби розпочати з ними мирні перемовини, йдемо на поступки не стільки їм, як американським політикам, то вони зараз намагаються тиснути усіма наявними засобами на усіх напрямках, просто на деяких напрямках, я так бачу, їхній наступальний потенціал був дещо вичерпаний, якщо ми говоримо, наприклад, про Покровськ, хоча це так було, коли я там була 3 тижні тому. А от зараз вони після певного перепочинку кількатижневого знову почали наступати. Щоправда, поки що вдається стримувати їх і їм не вдається захопити нові землі. Але ж на Лиманському напрямку росіяни не припиняли свій наступ уже більше року. Ну, тобто глобально він там триває. І я не здивована, зважаючи на те, що підрозділи там стоять і та ж 66-та бригада, і 43-та бригада. Наскільки мені відомо, вони там стоять уже більше року, можливо, навіть 2 роки. Звісно, що вони виснажені і, можливо, в деякій мірі їм доводиться під натиском ворога відходити через брак сил.
Спікер 66-й Анастасія Бліщик зараз сказала, що бригада держить участок фронту в 20 кілометрів і тільки от за... Ну, время за сутки, да, перед которыми она общалась с журналистами, было 15 атак на линию ответственности этой бригады. Это, я так понимаю, это очень много и очень большое давление, да, 15 атак на 20 километров.
15 атак, я не можу вам відповісти, чесно кажучи, я, на відміну від пресофіцерів, не володію такими даними, тобто скільки нормально на 1 кілометр квадратний, я можу тільки відчути, коли я перебуваю в зоні бойових дій, наскільки інтенсивний вогонь. Я готова говорити про Покровський напрямок і про Сумщину, тому що останній місяць я працюю на цих двох напрямках.
Скажите, ну вот вы общаетесь с военными, тут много говорят о каком-то большом российском наступлении, которое сейчас готовится. Говорят ли о нем сейчас военные? Ну и какое может быть направление удара? Это Покровск, это Константиновка, это тот же Лиман. Ну вот я о настроениях в среде военных, ну и о ваших впечатлениях.
Ну, я не знаю про, я знаю, про який говорять великий наступ наше військово-політичне керівництво. Я знаю, що наступ великий Росії після того, як він розпочався 10 жовтня 2023 року, на Донеччині не припинявся, принаймні на півдні Донеччини. Він там триває постійно з невеликими перервами для того, аби ворог перегрупувався і змінив свої підрозділи. Там великий наступ, так званий, не вщухав, тому що саме ми очікуємо, ну, підрозділи намагаються стримати те, що є зараз, а не думають про те, що ми будемо робити, коли буде якийсь там великий наступ, зважаючи на те, що наступ і зараз відбувається. Ну, наприклад, коли ви бачили кадри вашої Жені Китаєвої, коли вона була в Покровську, коли я була в Покровську, там було дуже гучно також за день світловий 8 кабів впало на місто, за ніч перед тим, як ми приїхали, тобто за цю ж ніч 30 кабів впало, тобто за добу близько 40. Артилерія діставала до центра, де ми перебували, і нам доводилося ховатися для того, аби записати якісь кадри міста. Ми робили такі вилазки дуже невеликі, по 5 там до 10 хвилин, і постійно ховалися, тому що ми або чули звук FPV, або десь поряд з нами чули свист, і нам треба було ховатися за стіни, за, ну, якесь укриття, для того, аби не поцілила в нас ворожа артилерія. І так само, тобто це у порівнянні, наприклад, із тим, що я бачила в грудні, це дуже велика активізація ворожих засобів різних крупнокаліберних, тому що в грудні, оскільки у нас дещо посипалась лінія фронту, їм вдавалось наступати просто піхотою, вони думали оточити Покровськ. Їм це не вдалося, вони почали знищувати місто і йти по своїй тактиці випаленої землі на тому напрямку. Південніше я також працювала, ну, можна сказати, умовно, в районі Селідового, між Селідовим і Дніпропетровською областю, в 59-ї бригади. Там були взагалі фантастичні у росіян результати, вони там по декілька сіл на тиждень брали взимку, проте в лютому, березні їх вдалося призупинити, але зараз вони знову тиснуть активно, поки що, ну, можна сказати, що з гіршими набагато результатами, ніж це було до цього. Діпстейт, наприклад, нещодавно, тиждень тому, давав такі дані, що це десь приблизно в 7 разів менше у них успіхи, ніж в листопаді були на цьому напрямку. Це щодо Донеччини, Покровського напрямка, на Лимані, як сказали вже пресофіцерка 66-ї бригади, у нас активізація. Наскільки мені відомо, в районі Часового Яру, в районі там Торецька у нас без змін, в принципі, ситуація. Ворог не сильно просунувся.
Немножко, да, продвинувся в районі Часов Яра, ну, совсем немного об этом сообщал Deep State. Анна, остановили українські защитники агресора на Покровском направлении, ну, в целом, да, там такое тяни-толкай. Была вот успешная контратака, сообщил Deep State, в районе села Шевченко на юг от Покровска. Ну, а оккупанты продвинулись несколько дней назад в районе села Лысовка. Ну, мы видим, да, вот тут идет такой встречный бой. Как остановили агрессора, да, как это удалось там сделать? Ну, может быть, это станет примером для остальных направлений.
Я можу говорити про роботу, знову ж таки, з тими бригадами, з якими я стикалась. Я говорила з 93-ю бригадою, яка воює на південь від Покровська. І там нещодавно був призначений наймолодший в ЗСУ, наскільки мені відомо, комбриг Шаміль Крутков. Він сказав наступне, що з останнім часом припинилася наша така біль бригад тримати, умовно кажучи, посадку до останнього діловода бригади. Тобто ми не тримаємося за голі посадки, де вже немає дерев, а намагаємося змінити трішки позиції на більш вигідні, якщо вже немає за що триматися, і плюс на той напрямок на Донеччину перекинули дуже багато наших ефективних підрозділів FPV. До речі, включно із оптоволокном в 59-й бригаді мені сказали бійці, що за їхніми спостереженнями ми вже перевершили окупантів саме на цьому напрямку в відсотковому застосуванні FPV на оптоволокні. Ну, вони говорять виключно про свій напрямок, це от південь Донеччини, Покровський напрямок.
Сегодня Владимир Зеленский показал видео того, как взяли в плен двоих китайцев, я так понимаю, именно на Покровском направлении. Анна, может, мы только сейчас увидели это видео, эта информация стала публичной, а украинские военные видели уже, что какие-то, ну, китайцы, да, или азиаты другие воюют против украинцев на Покровском направлении. Не слышали про такое?
Перший раз, честно. Ну, тобто, нічого, ніяких таких до цього епізодів не було.
Ну, ждем, да, действительно, это очень... Ждем реакции, по крайней мере, китайской стороны, что они скажут. Это очень интересно. Поручил сегодня украинский президент МИДу обратиться к Пекину за комментарием, как они относятся к этому. Ну, давайте другое...
Так, да. Це буде дві великі різниці між тим, чи офіційно ці бійці через державу залучені до війни, чи вони є найманцями, умовно, так як, наприклад, із певних африканських країн Росія наймає бійців, бойовиків до себе. Тобто це ж дві абсолютно різні речі, бо якщо йдеться про те, що якимось чином вони офіційно залучені до війни, це ми маємо ще одну величезну потужну державу, певним чином замішано на у війні на боці ворога.
Ну, интересно будет сравнить то, что скажет китайский МИД, и то, что скажут сами эти китайские солдаты. Может быть, одни скажут одно, а другие другое. Сейчас такие войны ведутся, да, что государство не признает, что оно ведет войну против другой страны по гибридному. Давайте немножко о Сумском направлении, на котором вы тоже побывали. Расскажите, что там происходит. Серая зона на карте Deep State расползается. Может ли она стать красной?
Я зараз тут перебуваю досі, над Сумщиною із хорошого чутно часто роботу наших літаків, бо, якщо чесно, за останні, мабуть, півтора роки ми вже припинили чути роботу нашої авіації, а тут вона є. Также, якщо чесно, зараз я би означила цей напрямок як найбільш критичний і найбільш гарячий, ну, із того, що я бачила, наприклад, на Покровському напрямку і тут, ну, зважаючи принаймні на динаміку фронту і на те, наскільки може змінюватись ситуація, оскільки ми знаємо, що ще, можна сказати, навіть декілька тижнів тому ми контролювали значну частину Курщини, значну частину Суджанського району. Зараз же ми все ще, за моєю інформацією, контролюємо невеличку частину Курщини, але, звісно, що з більшої частини ми, наші війська, відступили. Як сказали наші військово-політичні керівники, зайняли вигідніші рубежі. Росіяни, звісно, намагаються користуватися моментом і закатуватися на Сумщину. Ми, в принципі, навіть не тільки стримуємо, але і контратакуємо на деяких ділянках. Поки що все в процесі, але бої дуже гострі. Тут зосереджено, якщо на Покровському напрямку зосереджено максимальну кількість наших вмотивованих і дуже-дуже навчених FPV-груп, то з боку противника вони перетягли за останні декілька місяців майже всі свої досвідчені і ті, які вважаються кращими, екіпажі, підрозділи FPV сюди. І, власне, це дуже вплинуло на логістику, на те, як вони її перерізали, і на те, що нам таки довелося відкотитися із Курщини. Тому тут ситуація продовжує бути напруженою. Я не знаю, як швидко вдасться нам стабілізувати її. Мені здається, це залежить від того, чи будуть зроблені певні висновки із подібних наших схожих, скажімо так, ситуацій на інших напрямках, коли нам доводилось десь відступати. І чи не будемо ми використовувати ту саму тактику, ну, тобто не хотілося би оцієї війни, оскільки ми офіційно заявляємо, що ми цього й не робимо, війни лоб в лоб. Бо це просто в нинішніх умовах з ударними ППЛА і із кількістю розвідників, це просто найбезглуздіше, що можна би було.
Анна, розшифруйте немножко війна в лоб, да, що ви маєте в виду? Це такий жаргон, я розумію, воєнний, так?
Я маю на увазі, що коли ворог атакує, тобто контратакувати прямо назустріч його удару, це є лоб в лоб. І мені здається, що частково ця тактика використовується зараз на цьому напрямку.
Услышали вас. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский впервые официально подтвердил присутствие украинских военных в Белгородской области Российской Федерации. Прямая речь отдельно докладывал сегодня главком Сырский фронт. Наше присутствие на Курщине, наше присутствие в Белгородской области. Продолжаем вести активные действия в приграничных районах на территории врага. Это абсолютно справедливо. Война должна возвращаться туда, откуда она пришла. Появилось вот это вот белгородское направление. Анна, из того, что можно говорить, да, что скажем, какие цели вы, по крайней мере, видите у украинских военных в открытии вот этого нового фронту Білгородської області?
Я так розумію, що це пов'язано в першу чергу із тим, де росіяни планували свій контрнаступ, правильно, бо ми ж наступали, тепер ми змушені були відступити, і, власне, в першу чергу це пов'язано із тим, щоб зірвати атаку ворога. В принципі, ніхто а ті військові, з якими я тут спілкувалася на цю тему, вони не сумніваються в доцільності зриву планів ворога. Єдине ж, знову таки, щоб ми не повторювали помилок, перші 6 місяців Курської операції ми завдавали ворогу неймовірних втрат тут. Набагато меншими нашими втратами. Тобто баланс вигідності цієї операції був точно на нашому боці. Коли вже вони перерізали логістику і наші бійці змушені були десятки кілометрів діставатись до позиції під FPV, заїхати нічого не могло, артилерії не могли підвести БК. На мою думку, це суб'єктивна думка, єдина причина, чому ми залишались на Курщині з таким балансом сил, це те, що в цей момент американці тиснули з приводу я би це назвала нашої капітуляції. Тому що, це я маю на увазі, у вас немає карт, ви в оточенні, і ось це все. Тому що дійсно, мені здається, ми трішки раніше почали займати вигідніші рубежі на Курщині, ми б не відкатилися аж до кордону. Це суб'єктивна оцінка людини без військової освіти, яка лише спостерігає за тим, що відбувається, спілкується з військовими і читає там відповідну літературу. На Білгородщині я би хотіла, щоб ми в першу чергу керувалися власне балансом оцих вигоди нашої і збереження життя наших військовослужбовців і нанесенню максимальних втрат ворогу, а не імовірною політичною доцільністю перебування наших військ там. Хоча, звісно, я розумію, що цей тиск, який певний час на міжнародній арені чиниться на Україну, він впливає, і ми частково, можливо, змушені доводити, що ми ще можемо, і ми не повинні капітулювати, і через це першу чергу всі тяготи цього відчувають на собі наші військові.
Ладно, спасибо вам большое. Бесценно, по-моему, слышать мнение человека, который работает непосредственно на фронте, да, не военного аналитика, а человека, который видит, как происходят боевые действия и общается с украинскими военными. Спасибо вам. Анна Калюжная с нами была, фронтовая корреспондентка. Сегодня ровно 3 года со дня удара российской армии по переполненному Краматорскому железнодорожному вокзалу. Тогда прямо в людей, ожидавших эвакуации на перроне, агрессор попал ракетой «Точка-У». Погиб 61 человек, среди них 9 детей, 121 человек был ранен. 10-летняя девочка из Краматорска Яна Степаненко, которая из-за этого обстрела потеряла ноги, сегодня стала амбассадором безбарьерности. Она участвует в беговых марафонах на протезах и собирает средства на реабилитацию раненого бойца Азова. Яне сейчас всего 13 лет. Давайте вспомним, каким был этот день в Краматорске 3 года назад.
Димка, трупов на вокзале настолько, прикинь, как
Валим.
Столько трупов.
Там дети одни дети, Вася.
Те люди, которых я вез, это были женщины, это были дети. У них были осколочные ранения. Кстати, вот один из элементов, который я как бы нашел здесь, когда был обстрел, это были ранения рук, ног. Ну, это те люди, которых я вез, да. Те, которых везла скорая, это были тяжелейшие ранения, большая кровопотеря. Ну, сами понимаете, что может быть от точки У, когда оно упало в самый центр толпы.
Прочитаем в интернете, что они кушают, будем кормить.
Друзья, в титре неправильная дата, это, конечно же, 22-й год, просим прощения. Паспортные контроли России достиг апогея на оккупированных территориях. Украинцы там стоят в многочасовых очередях, чтобы перерегистрировать свои сим-карточки. Раньше эти симки были выданы либо на так называемые паспорта группировки ДНР, либо на украинские паспорта, либо еще до того, как оккупанты внедрили мобильную связь по документам. Теперь же Российская Федерация требует от всех привести сим-карты в соответствии с паспортами России. Перерегистрировать их, грубо говоря. Моя коллега Ольга Кацан объяснит, что там происходит. Потом обсудим этот процесс с экспертом по кибербезопасности.
Люди на оккупированных территориях на полном серьезе должны информировать мобильного оператора о своей свадьбе и смене прописки. Ведь в России сим-карты привязаны к паспорту. Сейчас страна-агрессор вынуждает украинцев в оккупации стоять в километровых очередях в офис «Феникса», чтобы отвязать симку от украинского паспорта или так называемого паспорта ЛДНР и привязать к российскому.
Смотрите, изначально законодательством Российской Федерации регламентируется, что обновлять данные абонентов и поддерживать их в актуальном состоянии необходимо по закону о связи и согласно правилам предоставления услуг телефонной связи. Вообще в правилах указано, что при смене основного документа, то есть если вы меняете паспорт, по смене фамилии, по возрасту, если у вас меняется прописка, то эти актуальные данные вы обязаны сообщить оператору в течение 60 дней.
Давайте я уточню один момент. И у вас обязаны быть эти данные, да, по законодательству?
Естественно. Все, это то, что произошло с начала 2025 года. Ужесточение, очень сильное ужесточение правил оказания услуг связи. Если у оператора данные не актуальны, он не имеет права предоставлять услуги связи по конкретному телефонному номеру.
Оккупационный министр цифрового развития ДНР заявил, что верификация необходима, чтобы бороться с мошенниками и серыми сим-картами. Да и представители «Феникса» в интервью российским СМИ говорят, что это важно на фоне глобальной волны мошенничества, накрывшей Россию и оккупированные территории. Мол, перерегистрация станет защитным барьером между оператором и жителями. Оккупационная администрация отвела на идентификацию 3 месяца, чем вызвало недовольство и ажиотаж среди местных. Данные можно было обновить лично или по доверенности на захваченных территориях Херсонской областей. Многочасовые очереди уже невозможно не замечать. Об этом говорит даже главарь группировки ДНР Пушилин.
Эти очереди видны невооруженным взглядом, скажу вам честно.
Связано это с тем, что люди стремятся как можно быстрее пройти необходимую перерегистрацию на российские паспорта своих сим-карт, как того требует федеральное законодательство.
4 апреля «Феникс» разрешил актуализацию информации о сим-картах через интернет, а маломобильных людей начали обслуживать дома.
Плохо ходит, и он больной. Как он пойдет и будет стоять целый день там в этой очереди? Вот как он может выстоять? Он никак не выстоит. Так что хорошо, что вы придумали приезжать на квартиру больным людям.
Местные паблики подсчитали, что через центры обслуживания все абоненты пройти не успеют. Основная часть центров обслуживания расположена в Донецкой агломерации и в городах к востоку. Еще 4 на юге захваченной части Донбасса. В Докучаевске, Волновахе, Комсомольском, Тельманово, Иловайске, Амвросиевке – нет ни одного офиса. Люди в оккупации становятся заложниками российского паспортного рабства, отмечают правозащитники. Если владелец сим-карты умер или связь с ним потеряна, номер будет заблокирован. Номера «Феникса» покупали с рук в 2015-17 годах на фоне отключения оккупантами украинского МТС. Сегодня найти продавцов в большинстве своем уже невозможно. Если у держателя карты нет российского гражданства, он не может пройти идентификацию. Надо ожидать подключения «Феникса» к сервисам единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы. Там Россия отслеживает личные данные иностранцев. Напомню, что Кремль с 2025 года считает коренных дончан и луганчан, не принявших российский паспорт, мигрантами.
С нами Александр Глущенко, эксперт по кибербезопасности, руководитель проекта EQTV. Александр, здравствуйте, рада вас видеть.
Добрый вечер.
Александр, ну что это, Россия борется с мошенничеством телефонным, или, может быть, вы видите какие-то другие причины, почему сейчас погнали людей перерегистрировать симки «Феникса»?
Прекрасная сказка, лапша на уши, но на самом деле это не соответствует действительности. Все намного проще. Во-первых, российские оккупационные власти занимаются на временно оккупированных территориях Украины деукраинизацией. Они создают разного рода препоны для того, чтобы у граждан Украины забрать украинский паспорт, выдать им российский и сделать их гражданами страны-оккупанта РФ. Во-вторых, за гражданином, который отдал свои персональные данные, привязал свои данные, свой паспорт к номеру мобильной связи, намного проще следить и намного проще его контролировать. В-третьих, хочу напомнить, что на территории Российской Федерации все интернет-провайдеры имеют на своих площадках так называемые программно-аппаратные комплексы ТСПУ и DPI, через которые проходит весь интернет-трафик. Он фильтруется, мониторится, записывается, и на каждого гражданина имеется у товарища майора папочка. И граждане Украины, которые находятся на оккупированных территориях, на временных, должны понимать, что все их разговоры слушают. Мобильная связь, стационарная телефония – это то, что слушается вообще легко, без каких-либо препон, без каких-либо преград. Трафик тоже мониторится, фильтруется, поэтому не говорите в эфире то, из-за чего вы в будущем можете пострадать, и оккупационные власти могут вам предъявить то, что вы не делали, о чем не говорили, но мало ли, что они там подумали.
Александр, ну то есть почему сейчас, да, это потому, что в этом году Путин издал этот указ, что украинцы, которые там проживали до появления российских войск, сейчас мигранты, иностранцы, и собрать паспорта, да, просто украинские, или выявить тех людей, которые не хотят перерегистрироваться, то есть это просто связанные два сейчас процесса, да, вот это «Феникс» и указ Путина.
Естественно, с одной стороны, «Феникс» — это виртуальный оператор, так называемый. Не могу назвать его реальным, потому что построен он на базе ворованного оборудования у украинских мобильных операторов. Во-вторых, связь — это базовая услуга. И как же, как не через связь, привязать граждан и обменять необходимость общения — на украинский паспорт. Все, что мы видим, это интеграция оккупированных территорий насильственным способом в Российскую Федерацию. Это отбор паспортов у граждан Украины. Кто находится на оккупированных территориях, точно знает, что выехать с территории Российской Федерации можно только по российскому загранпаспорту. Mm-hmm. Чтобы получить российский загранпаспорт, нужно пройти 7 кругов ада у людей, которые хотят это сделать, но вынужденно находятся на оккупированных территориях. Поэтому, чтобы закрыть их на этой территории, у них хотят отобрать еще и украинские паспорта. А вдруг кто-то захочет выехать в любой доступный ему способ, либо найдет какую-то лазейку, чтобы покинуть эту прекрасную, в кавычках, страну.
Ну, у нас с вами несколько минут осталось. Давайте смоделируем ситуацию. Ну, вот нас слушает сейчас человек, который находится на оккупированной территории. Он хочет или общаться с другими людьми на оккупированной территории, или со своими родственниками и друзьями в свободной части Украины или в остальном мире безопасно. Что вы, какие сейчас есть варианты, если, ну, вот даже эта карточка, да, она сейчас привязана к российскому паспорту, ну, ко всем данным, да, я так понимаю, биометрическим. Есть ли какая-то возможность, чтобы товарищ майор не увидел, не услышал, о чем говорится?
Ну, во-первых, удалить мгновенно, быстро весь российский софт со своего телефона, со своих устройств. Яндекс, Одноклассники, ВКонтакте, все это должно быть удалено, потому что вы не знаете, какие доступы эти прекрасные приложения просили у вашего устройства и к чему они имеют доступ, что они мониторят, что они отсылают. Во-вторых, пользоваться VPN-ами, не бесплатными, не российскими, не созданными россиянами, только западными. В-третьих, если это мессенджеры, можно пробовать использовать либо Signal, либо Триму, либо пробовать переписываться в мессенджере Фейсбука. Все эти приложения, они более-менее защищены. Вайбером не пользоваться, все, что российское, вообще забыть. WhatsApp'ом также не Telegram. Пользоваться. Телеграмом вообще не пользоваться на территории Российской Федерации.
Ко всем им имеет доступ, я так понимаю, да, Россия?
Скажем так, я процитирую классика, не все так однозначно. Поэтому я не рекомендую использовать эти приложения. Просто пользуйтесь VPN-ом и через VPN, уже под VPN-ом, пользуйтесь другими приложениями, которые я озвучил, mm-hmm. тогда вас будет сложно прослушать. Ну и не пользуйтесь голосовой передачей данных, ни мобильной, ни стационарной телефонии, mm-hmm. ничего не говорите, потому что это пишется и расшифровывается на лету товарищем майором.
Александр, у нас еще буквально полторы минутки с вами осталось. А что сейчас происходит с большим российским брендмауэром? Работает YouTube сейчас на оккупированных территориях, ну вот сервисы Meta, Facebook, Instagram, и так далее. Там вот какие-то очень противоречивые оттуда новости приходят.
Во-первых, нужно понимать, что оккупированные территории, они всегда были полигоном, на которых Роскомнадзор тестировал все блокировки, замедление YouTube в Херсонской области, в Запорожской, в Донецкой, в Луганской. Вы знаете, что там изначально не работали многие мессенджеры. В Херсонской области вообще YouTube никогда не работал. Сейчас по всей территории Российской Федерации YouTube при помощи вот этих вот устройств программно-аппаратных комплексов DPI, TSPU просто замедляется на базе этих программно-аппаратных комплексов, замедляются, притормаживаются все сервисы, тот же Telegram могут вырубить просто в конкретном регионе, либо в конкретном городе. Это чтобы вы понимали, к чему имеет доступ товарищ майор и насколько глубоко он сидит в диджитале и насколько быстро Россия строит цифровой ГУЛАГ.
Александр, спасибо большое. Надеемся, ну, вот ваши советы будут полезными людям в оккупации, которые хотят безопасно пользоваться мессенджерами, да, и безопасно общаться с своими родными и близкими. Александр Глущенко, руководитель проекта EQTV, эксперт по кибербезопасности, был вместе с нами. Спасибо за ваше время. Наш сегодняшний выпуск заканчивается. Друзья, спасибо, что были вместе с нами. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Больше, как обычно, можете найти в интернете на сайте Украинской службы Радио Свобода, радиособода.орг, вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Набирайте в поиске «Донбасс Реалии». Если вот действительно вы не можете зайти на наш сайт или на наши социальные сети, пользуйтесь VPN-ом, но подчеркиваем, что не российского происхождения и желательно не бесплатным. Тогда можно гарантировать сетевую безопасность. вашу. Формы связи с нами – это социальные сети, наша почта, наши Telegram и Viber, работают они в текстовом режиме, ну и наша анонимная форма разработана специально для жителей оккупированных территорий, ссылка в описании к этому видео. Если вам нравится, что мы делаем, ставьте лайк этому видео в YouTube и в Фейсбуке. Ну и не забудьте подписаться на нас в нашем Telegram-канале, там самые яркие оперативные новости. Ссылку тоже можете найти в описании к этому видео. Еще раз спасибо, что были с нами. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».